Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Нурпаши Кулаев признан судом виновным по всем вмененным ему статьям. Россия просит Италию экстрадировать одного из бывших руководителей ЮКОСа. Новым премьер-министром Италии назначен Романо Проди. Верховный суд Северной Осетии признал Нурпаши Кулаева, единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане, виновным по всем вмененным ему статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Кулаев свою вину отрицает, заявляя, что был без оружия и никого не убивал. Оглашение приговора продолжится в среду. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стал 331 человек, более половины погибших – дети. Тела 9 альпинистов, найденных спасателями на Эльбрусе и доставленных в Нальчик, опознаны. Погибшие 5 спортсменов из Москвы и 4 с Украины. Поиски еще 2 альпинистов из Москвы продолжаются. Группа спортсменов пропала при восхождении на Эльбрус 9 мая. Один из них был найден живым. Он госпитализирован с обморожением. Верховный суд Башкирии отменил решение районного суда об аресте редактора оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктора Шмакова. Он будет освобожден под подписку о невыезде. Защита журналиста обосновала запрос о пересмотре меры пресечения тем, что у Шмакова слабое здоровье, и он не представляет угрозы для общества, рассказывает Александр Валиев.
Верховный суд Башкирии счел обоснования достаточными, говорит жена арестованного оппозиционера Людмила Шмакова.
Пока не освободили, он сидит, потому что там у них какая-то новая система оповещения, вот Гуинова, в СИЗО именно, от Верховного суда. Ни курьерская, ни с помощью адвоката они, значит, не отправляют, только почтой. И пока это письмо дойдет до Гуина...
В то же время Виктор Шмаков продолжает оставаться под следствием. Напомню, 7 мая прокуратура Башкирии предъявила ему обвинение по 2 статьям Уголовного кодекса. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и организация массовых беспорядков. Для ареста стали 2 публикации в приложении к газете «Провинциальные вести» «Площадь восстания». Управление ФСБ сочли, что в материалах содержатся признаки экстремистских высказываний. Для Радио Свобода Александр Валиев.
Генеральная прокуратура России направила властям Италии запрос об экстрадиции бывшего директора по стратегическому планированию и корпоративным финансам нефтяной компании ЮКОС Алексея Голубовича. Его обвиняют в финансовых махинациях, которые, по оценкам прокуратуры, нанесли государству ущерб на сумму почти в 300 миллионов долларов. В конце 2004 года Голубович был объявлен в международный розыск и задержан несколько дней назад в аэропорту города Пиза. Совет Европы критикует Россию за недостаточно активную борьбу с расовой дискриминацией и экстремизмом. Специальная комиссия Совета признала, что в России были ужесточены антироссийские законы, но считает, что борьбу необходимо активизировать и на местном, и на общенациональном уровне. В отчете комиссии приводятся примеры неприемлемого отношения в России к гастарбайтерам и беженцам. Новым премьер-министром Италии стал Романо Проди. Президент страны Джорджио Наполитано поручил ему сформировать правительство. Ожидается, что состав нового кабинета будет представлен уже в среду. На парламентских выборах в апреле левоцентристский блок Романо Проди с минимальным преимуществом одержал победу над правоцентристской коалицией Сильвио Берлускони. Выступление президента США Джорджа Буша, посвященное иммиграционной политике, вызвало разноречивые отклики американских законодателей и общественных деятелей. Более позитивно оценили курс президента простые американцы, рассказывает Владимир Морозов.
Телекомпания CNN провела опрос людей, которые смотрели выступление президента по телевидению. Его речь негативно оценили 18%, положительно 39%. И, наконец, очень высокую оценку дали 40%. Комментатор Билл Шнайдер оценивает рейтинг весьма осторожно. Это не самый лучший отклик на речь президента. Зрители проявили меньше энтузиазма, чем после прежних выступлений Буша, например, посвященных Ираку или положению в стране. Если взять не просто речь Буша, а иммиграционную политику президента в целом, то до выступления ей дали положительную оценку только 42% опрошенных, после выступления 67%. Эксперты напоминают, что такой успех не поколебал позицию законодателей-консерваторов, которые одобряют меры по усилению охраны границы, но критикуют то, что они называют замаскированной попыткой предоставить амнистию миллионам нелегальных иммигрантов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Руководство Европейского Союза отложило до октября решение о приеме Болгарии и Румынии в ЕС.
Не позднее начала октября мы вернемся к рассмотрению этой крайне важной проблемы. Еврокомиссия решит вопрос, будет ли перенесена дата вступления этих стран в Европейский Союз, намеченная на 1 января 2007 года.
Объявил во вторник в Европарламенте глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, добавив, что обеим странам еще предстоит решить ряд серьезнейших проблем, таких как борьба с организованной преступностью и коррупцией. Еврокомиссия отказалась принять Литву в еврозону из-за высокого уровня инфляции в стране. Из Вильнюса передает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
В отчете Еврокомиссии о конвергенции подчеркивается, что средний показатель инфляции за 12 последних месяцев в Литве на 0,1% превысил расчетный маастрихтский критерий. При этом, как известно, все другие условия Литвы соблюдаются, и национальная валюта лит остается стабильной. Президент страны Валдис Адамкус в этой связи заявил, остается лишь сожалеть, что международный скачок цен на нефть и газ, а также недостаточно обдуманные собственные административные решения повлияли на рост инфляции. Наблюдатели считают, что истинной причиной отказа является недостаток доверие Еврокомиссии к экономике Литвы вообще, а также сильное социальное расслоение в стране. Окончательное политическое решение о расширении еврозоны будет принято в июне на саммите ЕС. Правительство Литвы собирается использовать его еще для одной попытки все же получить добро на введение евро с января будущего года. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Чехия выделяет более $1 млн на строительство нового здания штаб-квартиры Радио Свободная Европа, Радио Свобода в Праге.
Это лишь небольшой вклад в дело постоянной политической поддержки, которую наша страна оказывала и оказывает Радио Свободная Европа. Ведь борьба за демократию никогда не кончится.
Об этом заявил глава МИД Чехии Цирил Свобода, выступая в Вашингтоне на заседании Совета попечителей радио.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите, на все ли вопросы ответил процесс с террористом Кулаевым, процесс глобализации и национальные отношения в республиках Южного Кавказа, что ждет российскую педиатрию в ближайшем будущем и как искать в космосе собратьев по разуму. Таковы темы. Откроем журнал. В Северной Осетии заканчивается судебный процесс над Нурпашей Кулаевым. Судья приступил к оглашению приговора. По версии следствия, это единственный оставшийся в живых член вооруженной группировки, захвативший в сентябре 2004 года Бесланскую школу. Обвинение требует для Нурпаши Кулаева смертную казнь. Но, учитывая действующий в России мораторий, это означает пожизненный срок заключения. На все ли вопросы, связанные с Бесланской трагедией, ответил судебный процесс над Кулаевым. В дискуссии на этот счет участвуют члены комитета матери Беслана, журналисты и эксперты, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
На недавней пресс-конференции во Владикавказе заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников заявил, что на вопросы, поставленные жителями Беслана, следствие дало оптимальные ответы. Сопредседатель комитета матери Беслана Анита Гадьева согласна с таким утверждением частично, с существенным добавлением, на главные вопросы до сих пор ответа нет.
На часть вопросов мы получили ответы. Был ли Кулаев в школе? Да, он был. Пришел ли с оружием? Да, с оружием. То, что касается, как они проехали, каким образом это им удалось, была ли школа заранее подготовлена, то есть было ли там оружие, как они смогли вообще беспрепятственно проехать, на все эти вопросы мы, конечно, не получили ответов.
Кто же фактически командовал операцией в Беслане? Это выяснить потерпевшие до сих пор не могут, говорит сотрудник правобережной районной газеты Мурат Кабоев.
На главные вопросы процесс над Кулаевым не ответил, конечно. Эти же вопросы сейчас выясняют потерпевшие и на судебном процессе по делу руководителя районного отдела милиции. В частности, на судебном процессе говорил о них один из пострадавших, Руслан Тебе. Не выяснено, кто фактически командовал оперативным штабом. Он назвал теневым оперативным штабом, которым фактически руководил Проничев, один из заместителей директора ФСБ России. И сказал, что операцию провели бездарно, вместо того, чтобы провести операцию по освобождению заложников, операция прошла как общевойсковая по уничтожению боевиков любой ценой. С применением бронетехники, авиации, даже вот некоторые потерпевшие мрачно шутят так, что не хватало только военно-морского флота.
Судебным процессом на самом деле удалось только запутать тех, кто пытался получить достоверную информацию о трагедии, считает обозреватель газеты «Коммерсант» Андрей Колесников.
Мне очень интересно, какой приговор будет вынесен по этому процессу, потому что я не понимаю, каким он может быть на основании вот той информации, которая была получена в ходе этого процесса. На мой взгляд, только запутались все ответы на все поставленные вопросы. Два главных вопроса было. Обсуждались они несколько месяцев, из-за чего произошел взрыв и когда начали стрелять танки. И вот ответить на два этих, как выяснилось, коренных вопроса в ходе судебного разбирательства и в ходе следствия не удалось. И повторяю, более того, мне кажется, что именно эти вопросы запутались окончательно и, боюсь, уже навсегда.
Истинных виновных бесланской трагедии не назвали в суде и не допросили, убеждена лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская.
Процесс не ответил, естественно, ни на один вопрос, хотя бесланские матери тщетно об этом молили и даже голодали. Процесс оскорбителен для самого понятия о правосудии, потому что наиболее виновные не только не были допрошены, но даже не были названы. Не исключено, что кто-то помог им найти эту школу, и кто-то помог туда незаметно войти, так же, как в загадочном случае с Норд-Остом в центре Москвы, только здесь не была названа даже по псевдониму та фигура сотрудника ФСБ, который загадочно там появлялся и потом также загадочно исчез. Результат тот же. Заложники погибли, и погибли не от рук террористов, а погибли от рук государственных структур, которые наплевали на жизнь детей и которым было важно только одно, чтобы похвастаться военной победой над террористами. На самом деле в бесланской трагедии виновные, во-первых, те, кто развязал эту войну, президент Путин, который употребил ее как пиаровскую акцию для своей избирательной кампании. Только вот закончилось это неожиданно у бесланской школы. Но еще Бернард Шоу сказал, что война – это волк, она неуправляема, она может прийти к твоему порогу.
Бесланские матери также на протяжении всего судебного процесса ставили вопрос об ответственности власти за гибель детей. Говорится председатель комитета матери Беслана Анита Гадьева.
На суде стало ясно, что многие члены оперативного штаба даже не знали, что они являются членами этого оперативного штаба. Спорили, кто же был руководителем оперативного штаба первые сутки. Выходит так, что его не было, то есть никто этим не занимался. То, что оперативный штаб постоянно дезинформировал народ, говорил, что не идут на контакт террористы, что нет каких-то требований, что число заложников 354 человека, когда это было в 3 раза больше. Мы увидели, узнали, что это была ложь. Мы определили, что оперативный штаб со своими функциями не справился. Также на суде стало очевидно, что по школе, в то время как там были заложники, стреляли из огнеметов, гранатометов, из танков. Это давали показания десятки свидетелей.
Процесс над Кулаевым пролил свет на многие важные обстоятельства трагедии, считает главный редактор интернет-сайта «Беслан.ру» Марина Литвинович.
Процесс над Нурпашей Кулаевым, он уникальный для нашей страны и уникальный для всего российского печального опыта террористических актов. Как вы помните, после тоже крупного теракта в Норд-Осте не осталось ни одного живого террориста, поэтому не было суда, не было судебных слушаний, в которых бы была возможность рассмотреть все обстоятельства дела и все обстоятельства теракта. В Беслане, благодаря тому, что остался в живых, я считаю, что чудом, Нурпаша Кулаев, появилась возможность именно в суде открыто и гласно рассмотреть и обсудить все обстоятельства совершения террористического акта и действия всех его участников, начиная от террористов, ну и заканчивая то, что приходилось делать и самим заложникам, и специальным службам, и оперативному штабу. Благодаря этому процессу были выяснены самые важные детали того, как все это происходило. Потому что на суд приходили свидетели, на суд приходили потерпевшие, и каждый из них рассказывал все, что он видел. У обычных людей нет возможности, кроме вот как в суде, услышать эти показания. Потому что этим обычно занимаются органы следствия, они допрашивают людей, и получается, что вся информация остается внутри органов следствия. В этом случае общественные журналисты, сами потерпевшие, получили возможность узнать все обстоятельства, все подробности того, кто что делал, кто что видел и что на самом деле происходило. И, конечно же, именно благодаря показаниям свидетелей, показаниям потерпевших, мы сейчас имеем более-менее понятную картину того, что происходило в Беслане.
Бесланский журналист Мурат Кабоев привел конкретный пример, который дал основание утверждать, что часть вооруженной группировки находилась в первой школе еще до начала торжественной линейки. На этом настаивает охранявшая школу сотрудник милиции Фатима Дудиева.
Она об этом говорила и на Кулаевском процессе, что когда она зашла в класс и потом вышла во двор, услышала подозрительный звук типа зуммера. И она выглянула, и там стояла какая-то машина, там внутри никого не было. И она что-то заподозрила, забежала обратно в школу на второй этаж и с учительской хотела позвонить в милицию. Ее окружили какие-то люди в темном камуфляже, с автоматами, в масках, и куда ты, ментовская, она так и выразилась, куда ты, ментовская, собираешься звонить. В общем, у нее трубку отобрали, она кричит, звоните по 02, и там один из потерпевших был еще на втором этаже, он погиб потом, Батрас Туганов. Он пытался позвонить в милицию, и у него выбили мобильник из рук. Показания такие давали, в общем, многие из потерпевших, которые были в заложниках. На этом же судебном процессе по делу милиционеров выступала потерпевшая Надежда Гуриева, которая рассказала со слов своей коллеги Тамары Зестеловой, учительницы, в ночь с 31 августа на 1 сентября ей не спалось, душно было, и она вышла на балкон и увидела белую «Волгу», из которой вышли двое мужчин. Один без руки, а второй высокий, бородатый, плотный, славянского происхождения на вид. Это около 4 часов утра было. Потом оказалось, что без руки это брат Кулаева, Нурпаши, Ханпаш. А второй так и не опознан. О нем еще Казбек Мисиков говорил на судебном процессе по делу Кулаева.
Мурат Кабоев не исключил, что матери Беслана в очередной раз продемонстрируют недовольство позицией властей в форме акции протеста.
Потому что на многие вопросы не получили ответа. Вчера я был в комитете матери Беслана, и там такой разговор был.
Так считает бесланский журналист Мурат Кабоев.
Это был наш московский корреспондент Олег Кусов. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Тема, которую избрал для анализа мой редакционный коллега Андрей Бабицкий, это процесс глобализации и его влияние на национальные традиции, на национальную идею как таковую. Своих собеседников Андрей Бабицкий представит сам.
Из Баку Рахман Бадалов, главный научный сотрудник Института философии, профессор. Из Тбилиси Гоги Гацадзе, директор департамента общественной географии Государственного Тбилисского университета. И из Еревана Амаяк Аванесян, депутат парламента Армении. Для того, чтобы задать параметры нашей дискуссии, я скажу несколько слов о том, как мне видится ситуация. Глобализм сегодня существует в двух интерпретациях. Одна из них предлагает угрозы, связанные с глобализацией. Это власть транснациональных корпораций, угроза тотального загрязнения окружающей среды, власть капитала – Есть и другая точка зрения, которая предполагает, что глобализм связан с распространением идей демократии, с распространением ценностей современного социального общежития. Ну и, наконец, сегодня стало модным говорить о том, что национальная идея с ее локальными привязанностями сдерживает распространение демократии. И я хотел бы начать с Баку. Рахман Бадалов, вы говорили, что склоняетесь к точке зрения Фукуямы, который как раз считает национализм условной и уже архаичной ценностью.
Ну, приблизительно так. Я, во-первых, хочу сказать, что, как ни странно, все ваши точки зрения, которые вы изложили, все три точки зрения, они не взаимоисключающие, они как бы сосуществуют, и глобализм одновременно нечто данное, реальное, что надо воспринимать, и нечто такое, чему надо противостоять. Как бы это одновременно существует, поэтому к глобализму надо относиться как некой вот такой вселенской истории, в которую мы попали, и которая имеет много позитивного, и если суметь органично в ней существовать. Что касается национализма, то я склоняюсь к тому, что во многом он уже нечто архаическое, нечто отжившее. Какой-то еще потенциал он сохраняет, особенно для постсоветских стран, именно потому, что с помощью национализма удается легализовать народ. Возникают какие-то идеи, которые позволяют объединить эту массу. То население постсоветское, которое не очень готово к демократическим процедурам, которое не очень готово к тому, что функционирует внутри гражданского общества. То есть оно не готово к тому, чтобы входить в различные ассоциации, группы, такие ассоциации, группы, которые возникают и распадаются. Вот этой динамики создающихся и распадающихся групп, она не очень готова, поэтому ей хочется иметь какие-то более стабильные группы. Внутри этноса и этнических идей, какие бы они были отжившие, она чувствует себя более комфортно. Поэтому я думаю, что национализм не черпал весь свой потенциал, даже демократический потенциал. Но, в принципе, вы правы, я считаю, что это уже архаика, и он будет разбиваться, с одной стороны, о планетарное сознание, а с другой стороны, более культурогенные зоны, более маленькие единицы. Я думаю, что иногда национализм просто выравнивает внутри, в борьбе с внешним врагом, он выравнивает внутренние различия, и я считаю, это очень опасно.
Гоги Гацадзе, Тбилиси. Национальная идея в начале 90-х годов, после распада СССР, мобилизовывала освободительные движения в республике, но, в общем, этот процесс завершился и межнациональными конфликтами, и накоплением ксенофобии. И там, где демократические революции свершились, они поменяли ориентиры, скажем, возьмем Прибалтику. Они от национальной идеи обратились к каким-то более широким программам. Скажите, вот исходя из грузинского опыта, из опыта Звяда, Гамсахурдия, вы ощущаете справедливость вот этого утверждения нашего бакинского коллеги о том, что национальная идея – это уже архаика, что она скорее сдерживает движение к демократии, а не подталкивает?
Смотря как рассматривается национализм. Существует очень много понятий, очень много определений национализма. Начиная с того, что национализм – это патриотизм, и кончая тем, что национализм – это шовинизм и даже расизм. То есть за основу что-то нужно брать. Тот национализм, который существовал в постсоветском пространстве с конца 80-х годов, это так называемый либеральный национализм, освободительный национализм. Были допущены, конечно, ошибки, но такие же ошибки были допущены во всех практически странах мира, когда эти страны получали независимость. Если говорить о том, мешает ли национализм или национальная идея развитию демократии, вряд ли, потому что демократия получила свое развитие именно в Европе, в ту пору, когда становились европейские государства в сегодняшнем виде. Так что мне кажется, что национальная идея не может сдерживать демократию. Наоборот, демократия является для меня плюрализмом, а плюрализм как бы этническая, религиозная, вообще культурная мозаика всего мира. Если не будет наций, если не будет этносов, вряд ли можно будет говорить о развитии какой-либо демократии в мире или каких-либо прогрессивных идей. Хотя всегда нужно быть настороже, чтобы национализм, в классическом понимании этого слова, не превратился бы в какую-то фобию или в шовинизм, или тем более расизм.
Ереван Маяковнасян. Есть какие-то этапы, есть ступени, проходя которые образуется личность, индивидуальность. Национальное – это то, что формирует человека точно так же, как и общественная, половая принадлежность и так далее, и так далее. То есть масса индивидуализирующих признаков, в которых национальное – один из наиболее важных. Как вы полагаете?
Противопоставление глобального национальному является искусственным. И в этом мы основываемся на той же оценке, скажем, Збигнева Бжезинского. Он рассматривает как первое в современной истории глобальное общество Соединенные Штаты, поскольку это первое общество, в котором весь спектр глобальных проблем впервые встал во весь рост. И тем не менее, мы видим, что глобалистский процесс в мышлении, в образе жизни сопровождается в том же американском обществе поиском культурной и национальной идентичности, поиском корней, сопровождается определенной активизацией тех групп этнических, которые варятся в этом глобальном котле, но ни в коей мере не теряют, не утрачивают свое лицо. Поэтому я не склонен видеть пессимистически будущее национальной идеи в условиях глобального мира, потому что первыми глобалистами были создатели мировых религий, первыми глобалистами были пророки Иисус Христос, Магомед, взывали к человеку как гражданину мира. В современном мире есть две глобальные нации. Я их определяю так, потому что основная их часть проживает вне пределов своего национального государства. Это евреи и армяне. Так сложилось исторически.
Рахман Бадалов, ну, есть совсем архаичные принципы, идеи, скажем, идеи единства земли и крови. Границы тоже уже, так сказать, в сегодняшней Европе отменены, сама их идея кажется архаикой. Ну что остается? Фольклор, он кажется абсолютно безопасным. Что вообще из национального, вам кажется, не противоречит принципу распространения?
Не надо представлять мои слова так, что я считаю, что, значит, глобализм всех нас выровняет, будут всеобщие стандарты, все мы будем похожи друг на друга, будем говорить на одном языке. Нет, я так не говорю. Я просто говорю, что национальные в тех границах национальных государств, суверенных национальных государств, когда хотим это того не хотим, эта национальная культура противопоставлялась другой. Даже если это скрыто, все равно это существовало, потому что иначе трудно было создать просто и поддерживать свой миф. Плюрализм будущего мира, он, несомненно, будет плюралистичным, несомненно, он будет многообразный, намного более будет многообразным, чем тот мир национальных государств, какой был, скажем, в 19 веке.
Тбилиси, давайте, Гоги, от национальной идеи перейдем к глобализму. Какие опасности, вам кажется, связаны с глобализацией?
Происходит глобализация экономики, культуры, социальной сферы, коммуникации и так далее. Но заметьте, что происходит также глобализация терроризма. Если еще 10-15 лет тому назад невозможно было представить то, что случилось в начале нашего столетия, я имею в виду взрывы в Нью-Йорке, в Лондоне и так далее, то оказывается, что глобализацией могут пользоваться не только хорошие ребята, но и террористы. С другой стороны, мне кажется, что процесс глобализации, если этот процесс ведет к слиянию культур, наций, народов и так далее, будет сопровождаться очень острым противодействием между цивилизациями. И это уже налицо.
Маяк Аванесян.
Есть и другое измерение. Это рост интереса к собственным национальным корням, к своей культуре, поиск самобытности, который присущ современному человеку не в меньшей мере, чем осознание им важности глобальных проблем и общечеловеческих усилий для их разрешения. Поэтому эти вещи сталкивать лбами я считаю неверным. По сути дела, мы должны видеть современного человека многомерным. Прямой угрозы национальным культурам, национальной идентичности и самобытности глобальные проблемы и глобализация мышления не несет.
Благодарю вас. На этой ноте мы закончим нашу программу. Я напомню о том, кто в ней сегодня участвовал. Из Баку главный научный сотрудник Института философии Азербайджана Рахман Бадалов, профессор. Из Тбилиси Гоги Гацадзе, директор департамента общественной географии Государственного Тбилисского университета, и из Еревана депутат парламента Армении Амаяк Аванесян.
Материал Андрея Бабицкого. В этом месте мы, как обычно, сделаем перерыв для краткого выпуска новостей этого часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Верховный суд Северной Осетии признал Нурпаши Кулаева, единственного оставшегося в живых участника нападения на школу Беслана, виновным по всем вмененным ему статьям, включая терроризм и убийство. Боевики, убитые во вторник в ходе спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Тела 9 альпинистов, найденных спасателями на Эльбрусе и доставленных в Нальчик, опознаны. Погибшие – 5 спортсменов из Москвы и 4 с Украины. Генеральная прокуратура России направила властям Италии запрос об экстрадиции одного из бывших руководителей ЮКОСа – Алексея Голубовича. Молдавия требует от Москвы снять запрет на импорт вин, угрожая в противном случае заблокировать вступление России во Всемирную торговую организацию. Совет Европы критикует Россию за недостаточно активную борьбу с расовой дискриминацией и экстремизмом. Мексика заявила, что подаст иск в суд США, если американские национальные гвардейцы будут участвовать в задержании мигрантов на границе. Заявление министра иностранных дел Мексики Луиса Эрнесто Дербиса прозвучало в ответ на высказанное президентом США Джорджем Бушем намерение отправить 6 тысяч национальных гвардейцев для укрепления мексиканской границы. Новым премьер-министром Италии стал Романо Проди. Блок «Наша Украина» приостановил переговоры о формировании коалиции с блоком Юлии Тимошенко и соцпартии. Европейские страны могут предложить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание его ядерной программы. По меньшей мере 18 человек погибли сегодня в Багдаде во время взрыва и перестрелки. На севере Афганистана в двух школах взорвались бомбы. Ранены 5 учениц и учительниц. Это произошло в провинции Балх.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую программу «Время и мир». Сегодняшний выпуск ведет Ефим Фиштейн. Систему детского здравоохранения называют одним из признанных завоеваний советского времени. В целом, она сохранилась и сегодня, хотя реформа здравоохранения ставит ее под угрозу. В каком состоянии находится российская педиатрия? Что ее ожидает в ближайшем будущем? Как узнать родителям хотя бы самое необходимое о здоровье ребенка? Об этом материал нашего петербургского корреспондента Татьяны Вольцкой.
Неумолимая статистика говорит о том, что здоровых детей в России очень мало. Между тем, многие родители сегодня встревожены тем, что реформа здравоохранения ставит под угрозу святая святых – существование детских поликлиник, а значит и женских консультаций, которые обычно находятся в тех же стенах. Предполагается, что и детей, и взрослых, и древних стариков, и новорожденных младенцев в скором времени должен будет лечить один семейный доктор. Таким образом, педиатрия как институт может просто исчезнуть. Педиатры предупреждают, что детский организм очень отличается от взрослого, и что если детей отдать семейным врачам, детская смертность в России может резко возрасти. Говорит учредитель фонда охраны здоровья «Млечный путь» врач-педиатр Григорий Болотовский.
Я боюсь, что мы не расцветем с одними семейными врачами. Семейная медицина на Западе существует давно, и есть различные виды. В Америке есть семейные врачи. Но когда я выяснял, как они работают, выяснилось, что это семейный врач, имеет большой офис. Но у него там работает педиатр, терапевт и другие специалисты. А он типа главного врача. Вот это я понимаю. В Англии, в других странах немножечко по-другому. Там один врач лечит многих. Но у меня много различных контактов с людьми, которые были где-нибудь за рубежом. И сказать, чтобы они были сильно довольны английской моделью семейной медицины, не могу. Очень много идет нареканий на семейных врачей, которые что-то пропускают. Там хорошая помощь стационарная. В госпитале все делается как надо. А вот семейный врач, хорошо, если он понимает, что он что-то недопонял, отправляет в госпиталь. А если ему все понятно и все хорошо, один случай. Я смотрел ребенка, а бабушка раз приехала из Англии и рассказывала. Вот плохо себя чувствую. Обратилась к семейному врачу, все нормально. Поменяла семейного врача, все нормально. Нормально. Тогда не пожалела денег, обратилась к платному доктору. Через 20 минут мне сделали рентген, анализ крови, сказали, что у меня пневмония. Назначили лечение, через 2 дня ей стало легче. Вот я боюсь, что если семейного врача сейчас нагрузить так же, как мы привыкли, он будет сначала смотреть бабушку, а потом ребенка, то нечто подобное у нас будет проскальзывать и не раз. Семейная медицина имеет право на существование, если в поселке есть всего один врач, хочешь не хочешь, как бы он ни назывался, терапевт или педиатр, он все равно семейный доктор. И хирург по совместительству, и лор по совместительству. Но если есть возможность, то лучше, чтобы каждый занимался своим делом. То есть тогда нужно иметь не ту систему, как у нас, а иметь тесный контакт с какой-то больницей, куда вот этот семейный доктор может послать то, что ему непонятно. А если этого не будет, то у нас будет ошибка на ошибке.
Почему так происходит? Да потому что педиатрия – это отдельная область знаний, говорит заведующий отделением детской онкологии и гематологии 31-й городской больницы Петербурга Маргарита Белогурова.
Прошло время земских врачей, когда в одну, пусть гениальную голову, можно вместить весь тот объем знаний, которым сегодня обладает медицинская наука. Я не знаю, какого уровня будут работать там доктора. Насколько мне известно, в семейные врачи сейчас идут или зеленая молодежь, которая плохо представляет себе, с чем она столкнется, или люди, которым просто некуда деваться, или авантюрного склада люди, которые хотят попробовать что-то новое. Это, конечно, печалит, особенно ситуация вот с педиатрией, потому что мы потеряем на этом школу. Особенно Санкт-Петербург, он всегда славился очень хорошей педиатрической школой. То есть это будут наверняка пропущенные случаи, это наверняка запущенные дети с профилактической точки зрения. Открутить назад и возобновить школу будет практически невозможно. Просто не у кого будет учиться, если вот сейчас прервется вот эта связь. Те люди, которые принимают это решение, ориентируясь на то, как где-то там на Западе, хотя совсем далеко не на всем Западе, вот такая вот система семейных врачей. Например, очень хорошо знаю систему медицинского обслуживания в Германии. Там аналоги наших поликлиник, детские праксисы, где работают педиатры, очень хорошо обученные, а самое главное, они владеют знаниями об особенностях всех заболеваний детей маленьких, которые не знают врачи взрослые. Что касается и периода новорожденности, это совершенно особая отрасль медицины. Как нас всегда учили, ребенок – это отнюдь не маленький взрослый. Это отдельный организм со своими законами развития, которые надо понимать, знать, чтобы они росли здоровыми.
«Три первых года» называется книга, написанная врачами Григорием Болотовским и Александром Царегородцевым. Знаменитые книги доктора Спока, писавшиеся около полувека назад, безнадежно устарели, поэтому родителям нужна новая книга с ответами на самые насущные вопросы по детскому здоровью, считает Григорий Болотовский.
У этой книги не один автор, у этой книги очень много авторов. Ее писали не только, как обычно, профессорско-преподавательский состав, но и те, кто занимается теорией, и те, кто занимается практикой. Есть и врач скорой помощи, который 30 лет отработал в Санкт-Петербурге, раньше в Ленинграде. Кому, как не ему, знать ту патологию, которая приводит к травматизму у детей. Раздел травмы указан именно с той точки зрения, что делать до того момента, когда еще не успела приехать ни скорая, ни врач, никто не может посмотреть, а большинство ошибок совершают сами родители. И потом дальше в травматологических отделениях очень часто лечат не последствия самой травмы, а последствия тех действий, которые родители проявили, и они привели к каким-то осложнениям, которые уже дальше нужно лечить.
А что чаще всего спрашивают родители?
А почему мой ребенок, спрашивают родители, очень часто болеет? Вот не болел до 3 лет, пошел в детский сад и все. Почему так происходит? Да потому что сейчас очень много детей, так называемых поздно стартующих. Много детей, которых иммунитет запаздывает. Иммунитет вообще понятие такое интересное. Когда спрашивают, как повысить иммунитет, так хочется спросить, а какой? Их много. И самое страшное, между прочим, когда родители начинают повышать иммунитет у маленьких детей до года сами. Физиологически у ребенка, когда он рождается, у иммунитета есть факторы тормозящие, стимулирующие иммунную реакцию, поддерживающие ее. Так вот, до года физиологически больше всего выражены факторы, тормозящие иммунную систему. И если мы просто ни с того ни с сего начинаем стимулировать иммунную систему ребенка, то до года мы получаем усиление тормозящих факторов, которые, соответственно, иммунитет ребенка будут понижать дальше, своими руками. Но самые страшные заболевания я видел у тех детей, которые по 4-5 лет не болеют ничем. Вот, идеальный ребенок, он ничем не болеет. А потом раз и красная волчанка. Чрезмерно сильный иммунитет страшнее, чем несколько пониженный. Потому что, не дай бог, он один раз ошибется, и организм начинает пожирать себя самостоятельно. Другой вопрос, который очень часто задают, а как снизить температуру? И нужно ли ее вообще снижать? Буквально вот недавно видел передачу педиатра, который рассказывал, что температуру до 40 градусов снижать ни в коем случае не надо. Если она повышается, значит, это кому-нибудь нужно. Вот мне бы так хотелось спросить, интересно, а вы спрашивали, кому это нужно? Может, это вирусу нужно? Дело в том, что температура – это защитная реакция. Да, иммунологи так и скажут. Лучше ее не снижать. Но если эта температура вызвана бактериальной инфекцией, а мы ничего не делаем, то в результате у ребенка ангина, а потом можем получить ревматизм. С другой стороны, если вирус, да, до определенной точки кипения можно температуру не снижать. Общепринято в нашей стране является, что эта точка кипения 38,5. Но опять-таки это индивидуально. Какой-то ребенок великолепно переносит температуру. Можно до 39 подождать. 39,2 он носится. А 39,3 или 4, это у каждого свой порог. А раз, и вдруг тряпочка лежит, и родители бегут, скорее скорую, скорее реанимацию, кого угодно. Поэтому лучше не дожидаться до того момента, когда ребенку вдруг резко станет плохо. Очень много детей с патологией центральной нервной системы. Любая вот эта патология на фоне температуры может привести к тому, что у ребенка разовьются фибрильные судороги. Поэтому не каждому ребенку надо дожидаться вот этой контрольной цифры. Очень много вопросов по закаливанию. Некоторые не хотят ничего, правда, они ничего не спрашивают, а некоторые хотят очень позакалять ребенка. Как правило, случается одно и то же. То есть ребенок 4-5 раз в году перенес вирусную инфекцию, разгневанный папа, которому или мама, которому мешают работать вот эти инфекции, берет ребенка с завтрашнего дня, мы начинаем закалку, и пихает его куда-нибудь в холодную ванну или еще что-нибудь придумывает. После этого начинается пневмония. Закалка заканчивается. То, что это надо делать постепенно, исходя из возможностей ребенка, очень трудно привыкнуть многим родителям.
Среди авторов книги педиатр Вера Самарина.
Сейчас мы переживаем немножко такой кризис и трагедию. Мы воспитаны в системе, когда были детские поликлиники. Но до этого была система более человечная. Были детские консультации. Приходишь и консультируешься не обязательно по поводу болезни, а как вырастить, как накормить и так далее. Детские консультации исчезли, и вместо них остались только какие-то рудименты, аппендиксы. Это комната по воспитанию здорового ребенка. И в результате ребенок приходит в поликлинику, которая рассчитана на больных детей. А где здоровым спросить, как ему жить, как кормиться, как гулять, как спать, какой водой обливать, и спросить не у кого. А что же делать со здоровым-то ребенком?
Ребенку мамы, которую зовут Галя, 2 года, но она хорошо помнит свою растерянность по возвращению из роддома и как не у кого было спросить самые элементарные вещи.
У меня даже была такая мысль, что какой-то телефон доверил, чтобы могла вот мать молодая позвонить по телефону.
Раиса Аркадьевна вырастила дочку давно, но свои страхи помнит живо.
Я лежала в роддоме 8 месяцев. И меня там не научили ничего. Когда я вышла, я вот так растерялась, я пришла домой, не знаю, что мне делать.
И дальше было не намного легче.
У меня ребенок проглотил косточку сливовую, я очень испугалась. Я позвонила в скорую. Что мне делать? Куда мне бросаться вот поздно вечером? На ней, правда, тут же соединили там с каким-то врачом.
А если подавится, например?
Очень страшно. Тоже не знала, что... Но это, вы знаете, я все собирала по крупицам во дворе у молодых мам. У кого-то же второй ребенок, у кого-то третий. У кого-то муж там врач. В поликлинике опять-таки книги читала.
Ну вот специальной службы такой нету.
К сожалению, нету.
Одна из основных целей книги «Три первых года» – научить родителей помогать себе и педиатрам выявлять заболевания детей на ранней стадии, говорит Григорий Балатовский.
Например, вот чисто конкретный случай. Сейчас ребенку около 5 лет. Когда я впервые увидел в возрасте 1,5 месяца, мы сразу с мамой начали лечить ребенка. Я сказал, что у него очень плохо работают ручки. Невропатолог смотрел перед этим и сказал, что все хорошо. В общем, году все было просто, идеально. И потом, когда кто-то из опытных невропатологов посмотрел 1,5 года и сказал, что у вас могла быть большая патология, но вы как-то вылезли. Мама говорит, до конца не могла поверить. Вот все говорят нет, а вы говорите есть. И вот этот ребенок вот сейчас абсолютно здоров. И он будет абсолютно здоровым. Ну, если, конечно, какие-то новые заболевания не настигнут его. Так вот, диагностика должна начинаться буквально с родильного зала. Чем раньше мы выявим нарождающуюся патологию, тем больше шансов, что этот ребенок, когда вырастет, будет не таким больным. Это первое. Второе. Вот эта огромная заболеваемость, она еще зависит от того, что образ жизни конкретной семьи, как правило, далек от идеала. Так вот, если люди примут за аксиому, что только здоровый человек может в последующем быть преуспевающим в жизни, если это будет закладываться в сознании будущих родителей и детей, вот тогда мы можем преломить ситуацию.
Говорил врач-педиатр Григорий Балатовский.
Это была Татьяна Вольская, Санкт-Петербург. Вы слушаете программу «Время и мир», которую ведет Ефим Фиштейн. Чтобы отметить День космонавтики, партия ЛДПР провела в помещении Государственной Думы круглый стол по проблеме летающих тарелок. Это показывает, насколько глубоко проникла лженаука во все слои общества, вплоть до верхних эшелонов власти. Между тем, если оставить в стороне псевдонауку уфологию, сама идея поиска внеземного разума вполне научна в своей основе. Сенсационных успехов на этом направлении пока нет, но энтузиастов ученых это не останавливает. О научном поиске внеземных цивилизаций рассказывает один из таких энтузиастов, главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники Российской академии наук, доктор физико-математических наук Александр Леонидович Зайцев. А в роли скептика решил выступить Сергей Попов, астрофизик, научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. Материал подготовил Александр Костинский и Александр Сергеев.
В первую очередь хотелось бы обозначить, где, собственно, проходит граница между наукой и всеми прочими направлениями. Вот фантасты пишут что-то. Александр Леонидович.
Ну, действительно, у фантастов своя сфера. Они не претендуют на какие-то, вот, как бы я сказал, истины. Они говорят, что вот нам это видится, а так это или нет, ни они не претендуют, ни общество не предъявляет к ним каких-то вот претензий, что то, что, например, написано в той или иной книжке, почему-то не сбывается. А когда люди годами ищут радиосигналы разумные из космоса, и этому вот занятию уже 40 с лишним лет, поскольку первые эксперименты производились Франком Дрейком по проекту ОЗМО в 60-м году, и ощутимых результатов нет, вполне резонно возникает вопрос. Ребята, а где результаты?
И тут приходят люди и говорят, результаты вот лежат в ангаре, там на военной базе такой-то, 10 тысяч записей наблюдений летающих тарелок.
Ну, собственно, отличие уфологии от научного подхода к изучению внеземных цивилизаций сводятся к традиционно обсуждаемому отличию науки от лженауки. Научный подход в первую очередь определяется высокой степенью консервативности и критичности. Как иногда говорят, наука — это скорее не сумма законов, например, а сумма запретов.
А вот в чем, собственно говоря, состоит научный подход при поиске внеземных цивилизаций?
59-й год, пионерская статья Коккони и Моррисона в журнале Nature, где они сделали оценки на основе обычных радиофизических формул. В это время уже появились большие параболические антенны, малошумящие входные устройства, и они всего-навсего взяли и оценили, смогут ли они обнаружить с помощью имеющихся инструментов что-то примерно такого же уровня, которое излучается с ближайших к нам звезд. Они выбрали в качестве звезд-адресатов Тау Кита и Эпсилон Иридана. И все увидели, что да, уровень современной вот радиоастрономии и радиотехники таков, что ничего тут криминального нет. Они исходили из того, что разумные сигналы должны быть крайне узкополосны. именно вот такие вот когерентные сигналы могут быть обнаружены на таких больших расстояниях.
То есть для того, чтобы начинать даже поиски, самые первые внеземных сигналов, нам уже нужно построить определенные предположения, да, о том, каковы могут быть эти сигналы и что есть критерии их разумности.
Соответственно, когда мы говорим о поиске внеземных цивилизаций, на самом деле всегда мы подразумеваем поиск технических цивилизаций уровня развития, как минимум нашего, а, скорее всего, существенно превосходящего.
Если мы ищем такие специальные сигналы, то мы, в общем-то, уже, как я понимаю, вышли и осмотрелись. Первый взгляд, на который было затрачено примерно 40-50 лет, показал, что ничего не видать.
Я же вот говорил, что объем составляет 10 в минус 17 от того объема, который надо просмотреть, если подходить к поиску тупо. Объем параметров перебираемых. Ведь что такое поиск? Мы смотрим в одно место, в другое, в третье, в четвертое. Потом мы смотрим опять в эти же места, но уже на другой частоте. Потом мы опять смотрим в эти же места на другой частоте, но сменив поляризацию. То есть перебирая всю совокупность параметров. И вот эти 40 лет, с одной стороны, это 40 лет очень интенсивных поисков, а вот этот вот гиперобъем всех вот параметров исчерпан только на одну деленное на 10 в 17. Это если подходить вот механически к процессу поиска. А если вести его осмысленно, например, вести обзор только звезд, очень похожих на Солнце, звезд, у которых обнаружены планетные системы. Я считаю, это наука в чистом виде. Когда мы вот эту вот область поисков, по сути дела, оно бесконечная область, сужаем до каких-то разумных пределов.
Вот это называется SETI проблема, да? То есть Search of Extraterrestrial Intelligence, то есть поиски внеземного разума. Официальная наука смотрит на эту проблему немножко скептически. Вот, Сергей, можно охарактеризовать?
Отношение достаточно скептическое. Здесь наши позиции с Александром Леонидовичем расходятся. Я как раз сторонник такой скептической позиции. То есть, на мой взгляд, достаточно быстро, к середине 70-х годов, люди перебрали все основные лежащие на поверхности подходы. Положительного результата достигнуто не было. Принципиально новых подходов, по сути, с тех пор не появилось. И сейчас разумнее, не забывая, собственно, про проблему сети, пытаться получить результаты по этому вопросу в рамках стандартной, скажем так, астрономии, потому что постоянно идут в самых разных диапазонах обзоры всего неба, идет постоянный большой поток данных, и если бы в этом потоке данных было что-то, это не было бы пропущено.
Речь-то идет о том, что пока чувствительность наземных приемников на десятки порядков ниже, чем та, которая нужна, чтобы обнаружить на том расстоянии нечто вот сравнимое с мощностью самого мощного на Земле радиолокационного телескопа Варисива.
Мощности устройств растут постепенно. Может быть, надо вернуться к этому вопросу через 100 лет?
Конечно, но кто скажет, что пора? Пройдет вот 100 лет, так же вот на Радио Свобода встретятся трое чудаков, и один будет говорить, что пора, а другой скажет, да что вы, возраст Вселенной миллиарды лет, а у нас каких-то 100 лет развития нашей цивилизации. Скажут, давайте еще подождем. Тут кто-то считает, что пора, кто-то считает, что рановато. Это дело вкуса.
На мой взгляд, не совсем так, поскольку уже в самой области сети первые 10 лет существовал некий бурный прогресс. Люди получили важные оценки. Пусть это были верхние пределы, но это важные оценки. Просто, на мой взгляд, с тех пор их не удалось существенно улучшить. Что мы можем оценить сейчас или в ближайшие годы? Это, например, количество планет, пригодных для жизни. Уже лет через 15-20 мы сможем достаточно точно оценить количество планет типа Земли в нашей галактике. И это будет колоссально важный результат. Если окажется, что их много, тогда, в принципе, мы можем рассчитывать найти цивилизацию, подобную нашей. Поэтому, на мой взгляд, пауза может иметь смысл, если это время заполнено соответствующими астрономическими исследованиями.
Вам известен тот факт, что вот за эти 45 лет не было создано ни одного инструмента для поиска сигналов других цивилизаций?
Ну, по-моему, сейчас заканчивается
вот
строительство.
Вот сейчас создается первый такой инструмент, который отличается от радиоастрономических инструментов. То есть с помощью радиоастрономических инструментов искусственные сигналы когерентные не ловятся. Это разные немножечко вещи. Это не дело радиоастрономов заниматься сети. Это просто диапазон один. Ведь радиоастрономы не претендуют на радиовещание вот с радио «Свобода». Диапазон один, но предмет другой. Поэтому давайте, может, поговорим о том, что все-таки мы делаем. А делаем мы вот что. Отправляем межзвездные послания.
То есть, иначе говоря, вместо того, чтобы пытаться найти сигналы, мы можем их создавать. Если мы ищем внеземные цивилизации, то предполагаем, что они проявляются.
Конечно.
А есть у цивилизации, вообще говоря, мотив проявляться? Вот у нас есть, например, мотив?
Ну вот, например, у меня есть потребность высказаться. Я вот пришел на Радио Свобода. Людям свойственно что-то поведать другим.
У нас-то есть аудитория, мы можем ее посчитать. А если бы это было неизвестной? Мы будем транслировать, но мы не знаем, кому.
Есть некие романтического склада люди, которые исходят из того, что раз мы не пуп Земли, а последователи учения Коперника, что мы где-то там на периферии Вселенной и одни из немногих, то почему бы и не заняться таким вот процессом самовыражения по отношению к пусть предполагаемым, но братьям по разуму.
То есть стать такими космическими поэтами и начать декламировать стихи в космос.
Миссионерами. То есть это некая такая миссия.
Вот, кстати говоря, это очень важное слово. Это перепозиционирует всю проблематику из научной сферы в сферу некой иной человеческой деятельности. Да, если наука, она всегда ставит перед собой вопрос, что мы узнаем, какими возможностями мы при этом овладеем, то, скажем, вопрос искусства или миссионерской деятельности, он совершенно другими критериями оценивает себя.
Да, поиск – это наука. Поиск того, что уже существует. А когда мы говорим о собственных посланиях, это вообще-то то, чего еще нет в природе. А чего нет в природе? Произведение искусства. То есть здесь речь идет о творении того, что потом появится в природе. И в этом отличие поиска от передачи. А расчеты необходимы. Вот, например, когда мы готовились отправлять свои радиопослания из Евпатории, мы оценили, с какой скоростью мы должны передавать битовый поток информации.
Чтобы он был принят на той или иной, скажем, звездной системе.
Мы задались некой антенной системой там и оценили на основе известных соотношений радиофизики, сколько джоулей энергии должно приходиться на каждый бит, чтобы этот бит на приемном конце выделился. То есть расчеты не отменяются. Скорость, которой мы можем передавать, она оказалась не очень высокой, порядка 100 Гц.
Но 100 Гц – это 100 битов в секунду, да?
Да. Вот. Много тут не передашь, но, тем не менее, это все-таки и немало.
И дальше встает вопрос, а нас там поймут?
Вопрос узнаваемости искусственного сигнала – это действительно вопрос. И тут можно те или иные предположения высказывать. Ну, например, почему нас не поймут, если мы будем излучать некий спектр, которого в природе не существует? Основная вот астрономическая специфика – это исследование, например, спектров излучения звезд, галактик, туманностей. Спектры естественных источников нам известны очень хорошо. А если спектр будет какой-то такой вот необычный вид иметь, то вполне допустимо, что это будет понято.
А вот вы лично надеетесь на то, что внеземные сигналы или цивилизации, их посылающие, реально могут быть обнаружены в обозримое время?
Можно вспомнить то, о чем писал Шкловский. В день открытия конференции в Буракане пропал чемодан у американца одного, президента компании Hewlett-Packard. И, конечно, все были абсолютно уверены, что он пропал с концами. А во время банкета, уже когда закрывалась конференция, вдруг выяснилось, что чемодан найден. Представляете, если бы их с самого начала попросили оценить вероятность этого события?
Ну, на мой взгляд, вероятность в обозримом будущем обнаружить следы существования внеземного разума достаточно мала. И, подчеркну, на мой взгляд, если это будет сделано, это будет сделано в рамках стандартных астрономических наблюдений, а не в рамках специализированного поиска.
Ну и совсем уже под занавес. Позвольте мне процитировать Кокони и Моррисона. Да, вероятность найти что-то крайне низка. Но если не искать, вероятность тождественно равна нулю.
Последний материал этого выпуска подготовили Александр Костинский и Александр Сергеев. Программа «Время и мир» завершена. С вами прощаются составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин. Всего хорошего.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Могли ли искренность и гласность российских властей после взрывов в Москве и Норд-Оста предотвратить трагедию в Беслане? Гость программы – правозащитник, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».